Глава 23. На Друри Лейн. «Теперь вы можете себе представить, — продолжал невидимка, — как невыгодно было мое положение. У меня не было ни крова, ни одежды. Одеться значит отказаться от всех своих преимуществ, превратиться в нечто страшное и странное. Я ничего не ел, так как принимать пищу, то есть наполнять себя непрозрачным веществом, значило бы стать безобразно видимым». «Об этом я не подумал, — сказал Кэм. — Да и я тоже. А снег открыл мне глаза на другие опасности. Я не мог выходить на улицу, когда шел снег. Он облеплял меня и таким образом выдавал. Дождь тоже выдавал бы мое присутствие, очерчивая меня водяным контуром и превращая поблескивающую фигуру человека в пузырь. А туман? При тумане я тоже превращался бы в мутный пузырь, в размытый силуэт человека. Кроме того, бродя по улицам при лондонском климате, я пачкал ноги, и на коже оседала сажа и пыль. Я не знаю, скоро ли грязь выдаст меня. Но я ясно понимал, что это время не за горами, поскольку речь шла о Лондоне. Я направился к трущобам в районе Great Portland Street и очутился в конце улицы, где жил прежде. Я не пошел этой дорогой, потому что перед еще дымившимися развалинами дома, которые поджег, стояла густая толпа. Мне необходимо было достать платье. Я не знал, чем прикрыть лицо. Тут мне бросилась в глаза одна из тех ловчонок, где продается все: газеты, сласти, игрушки, канцелярские принадлежности, елочные украшения и так далее. В витрине я увидел целую выставку масок и носов. Это снова навело меня на ту же мысль, что и вид игрушек в Омниум. Я повернул назад уже с определенной целью и, избегая многолюдных улиц, направился к глухим кварталам к северу от Стрэнда. Я вспомнил, что где-то в этих местах торгуют своими изделиями несколько театральных костюмеров. День был холодный, дул пронзительный северный ветер. Я шел быстро, чтобы на меня не натыкались сзади. Каждый перекресток представлял для меня опасность. За каждым прохожим я должен был зорко следить. В конце Белфорд-стрит какой-то человек, мимо которого я проходил, неожиданно повернулся и, налетев на меня, сшиб меня на мостовую, где я едва не попал под колеса пролетки. Оказавшиеся поблизости извозчики решили, что с ним случилось что-то вроде удара. Это столкновение так подействовало на меня, что я зашел на рынок Covent Garden и там сел в уголок возле лотка с фиалками, задыхаясь и дрожа от страха. Я, видно, сильно простудился и вынужден был вскоре уйти, чтобы не привлечь внимание своим чиханием. Наконец, я достиг цели своих поисков. Это была грязная, засиженная мухами ловчонка в переулке близ Drury Lane, где в окне были выставлены театральные костюмы, поддельные драгоценности, парики, туфли, домино и фотографии актеров. Лавка была старинная, низкая и темная, а над ней высились еще 4 этажа мрачного, угрюмого дома. Я заглянул в окно и, не увидев никого в лавке, вошел. Звякнул колокольчик. Я оставил дверь открытой, а сам шмыгнул мимо манекена и спрятался в углу за большим трюмо. С минуту никто не появлялся. Потом я услышал в лавке чьи-то тяжелые шаги. Я успел уже составить план действий. Я предполагал пробраться в дом, спрятаться где-нибудь наверху, дождаться удобной минуты и, когда все стихнет, подобрать себе парик, маску, очки и костюм, а там незаметно выскользнуть на улицу. Может быть, в весьма нелепом, но все же правдоподобном виде. Между прочим, я надеялся унести и деньги, какие попадутся под руку. Хозяин лавки был маленький, тощий горбун с нахмуренным лбом, длинными неловкими руками и очень короткими кривыми ногами. По-видимому, мой приход оторвал его от еды. Он оглядел лавку, ожидание на его лице сменилось сначала изумлением, а потом гневом, когда он увидел, что в лавке никого нет. «Черт бы побрал этих мальчишек!» – проворчал он. Потом вышел на улицу и огляделся. Через минуту он вернулся, с досадой захлопнул дверь ногой и, бормоча что-то про себя, ушел внутрь дома. Я выбрался из своего убежища, чтобы последовать за ним. Но, услышав мое движение, он остановился как вкопанный. Остановился и я, пораженный тонкостью его слуха. Он захлопнул дверь перед самым моим носом. Я стоял в нерешительности. Вдруг я снова услышал его быстрые шаги, и дверь опять открылась. Он стал оглядывать лавку. Как видно, его подозрения еще не рассеялись окончательно. Затем, все так же что-то бормоча, он осмотрел с обеих сторон прилавок, заглянул под стоящую в лавке мебель. После этого он остановился, опасливо озираясь. Так как он оставил дверь открытой, я шмыгнул в соседнюю комнату. Это была странная каморка, убого обставленная, с грудой масок в углу. На столе стоял остывший завтрак. Поверьте, Кэмп, мне было нелегко стоять там, вдыхая запах кофе и смотреть, как он принялся за еду. А ел он очень неаппетитно. В комнате было три двери, из которых одна вела наверх, обе другие вниз, но все они были закрыты. Я не мог выйти из комнаты, пока он был там. Не мог даже двинуться с места из-за его дьявольской чуткости, а в спину мне дуло. Два раза я чуть было не чихнул. Ощущения мои были необычны и интересны, но вместе с тем я чувствовал невыносимую усталость и на силу дождался, пока он кончил свой завтрак. Наконец он насытился, поставил свою жалкую посуду на черный жестяной поднос, на котором стоял кофейник, и, собрав крошки с запачканной горчицей скатерти, двинулся с подносом к двери. Так как руки его были заняты, он не мог закрыть за собой дверь, что ему, видимо, очень хотелось сделать. Никогда в жизни не видел человека, который так любил бы затворять двери. Я последовал за ним в подвал, в грязную темную кухню. Там я имел удовольствие видеть, как он мыл посуду, а затем, не ожидая никакого толка от моего пребывания внизу, где мои босые ноги вдобавок стыли на каменном полу, я вернулся наверх и сел в его кресло у камина. Так как огонь угасал, то я, не подумав, подбросил углей. Этот шум немедленно привлек хозяина. Он прибежал в волнении и начал обшаривать комнату, причем один раз чуть не задел меня. Но и этот тщательный осмотр, по-видимому, мало удовлетворил его. Он остановился в дверях и, прежде чем спуститься вниз, еще раз внимательно оглядел всю комнату. Я просидел в маленькой гостиной целую вечность. Наконец он вернулся и открыл дверь наверх. Мне удалось проскользнуть вслед за ним. На лестнице он вдруг остановился так, что я чуть не наскочил на него. Он стоял, повернув голову, глядя мне прямо в лицо и внимательно прислушиваясь. «Готов поклясться», — сказал он. Длинной волосатой рукой он пощипывал нижнюю губу. Взгляд его скользил по лестнице. Что-то пробурчав, он стал подниматься наверх. Уже взявшись за ручку двери, он снова остановился с выражением того же сердитого недоумения на лице. Он явно улавливал шорох моих движений. Этот человек, по-видимому, обладал исключительно тонким слухом. Вдруг им овладело бешенство. «Если кто-нибудь забрался в дом», — закричал он, крепко выругавшись и, не докончив угрозы, сунул руку в карман. Не найдя там того, что искал, он шумно бросился мимо меня вниз. Но я за ним не последовал, а уселся на верхней ступеньке лестницы и стал ждать его возвращения. Вскоре он появился снова, все еще что-то бормоча. Он открыл дверь, но прежде чем я успел войти, захлопнул ее перед моим носом. Я решил осмотреть дом и потратил на это некоторое время, стараясь двигаться как можно тише. Дом был совсем ветхий, до того сырой, что обои отстали от стен и полный крыс. Почти все дверные ручки поворачивались очень туго, и я боялся их трогать. Некоторые комнаты были совсем без мебели, а другие завалены театральным хламом, купленным, если судить по его виду, из вторых рук. В небольшой комнате рядом со спальней я нашел ворох старого платья. Я стал неторопливо рыться в нем и, увлекшись, забыл о тонком слухе хозяина. Я услышал крадущиеся шаги и поднял голову как раз вовремя. Хозяин появился на пороге со старым револьвером в руке и уставился на развороченную кучу платья. Я стоял, не шевелясь, все время, пока он с разинутым ртом подозрительно оглядывал комнату.
«Должно быть, это она!» – пробормотал он. «Черт бы ее подрал!»
Он бесшумно закрыл дверь и сейчас же запер ее на ключ. Я слышал его удаляющиеся шаги, и вдруг я понял, что запер. В первую минуту я растерялся. Прошел от двери к окну и обратно, остановился, не зная, что делать. Меня охватило бешенство. Но я решил прежде всего осмотреть платье. И первая же моя попытка стащить узел с верхней полки снова привлекла хозяина. Он явился еще более мрачный, чем раньше. На этот раз он коснулся меня, отскочил, и пораженный остановился, разинув рот посреди комнаты. Вскоре он несколько успокоился.
«Крысы!» – сказал он вполголоса, приложив палец к губам.
Он явно был несколько испуган. Я бесшумно вышел из комнаты, но при этом скрипнула половица. Тогда этот дьявол стал ходить по всему дому с револьвером наготове, запирая подряд все двери и пряча ключи в карман. Сообразив, что он задумал, я пришел в такую ярость, что чуть было не упустил удобный случай. Я теперь точно знал, что он один во всем доме. Поэтому я без всяких церемоний схватил его по голове.
«Хватили по голове?» — воскликнул Кэмп.
«Да!» — оглушил его, когда он шел вниз. ударил стулом, который стоял на площадке лестницы. Он покатился вниз, как мешок со старой обувью. Но позвольте, простая гуманность. Простая гуманность годится для обыкновенных людей. Вы поймите, Кэм, мне во что бы то ни стало, нужно было выбраться из этого дома одетым и так, чтобы он меня не видел. Другого способа я не мог придумать. Потом я заткнул ему рот камзолом эпохи Людвига XIV и завязал его в простыню.
Завязали в простыню?
Сделал из него нечто вроде узла. Хорошее средство, чтобы напугать этого идиота и лишить его возможности кричать и двигаться. А выбраться из этого узла было бы не так просто. Дорогой Кэм, нечего сидеть и глядеть на меня, как на убийцу. У него ведь был револьвер, а если бы он видел меня, то мог бы пописать мою наружность.
Но все же, сказал Кэмп, в Англии, в наше время, и ведь человек этот был у себя дома, а вы совершали грабеж.
Грабеж? Черт знает, что такое. Вы еще, пожалуй, назовите меня вором. Надеюсь, Кэмп, вы не настолько глупы, чтобы плясать под старую дудку. Неужели вы не можете понять, каково мне было?
Могу. Но каково было ему, сказал Кэмп. Невидимка быстро вскочил.
«Что вы сказали?» – спросил он.
Лицо Кэмпа приняло суровое выражение. Он хотел было заговорить, но удержался. «Впрочем», – сказал он, вдруг меняя тон, – «пожалуй, ничего другого вам не оставалось. Ваше положение было безвыходным. А все же, конечно, я был в безвыходном положении, в ужасном положении. Да и горбун довел меня до бешенства. Гонялся со мной по всему дому, угрожал своим дурацким револьвером, отпирал и запирал двери. Это было невыносимо. Вы ведь не вините меня, правда? Не вините же?»
«Я никогда никого не виню», — ответил Кэмп. «Это совершенно вышло из моды.
Ну а что вы сделали потом?»
«Я был голоден. Внизу я нашел каравай хлеба и немного прогорклого сыра. Этого было достаточно, чтобы утолить мой голод. Потом я выпил немного коньяку с водой и прошел мимо завязанного в простыню узла. Он лежал, не шевелясь, в комнату со старым платьем. Окно этой комнаты, завешенное грязной кружевной занавеской, выходило на улицу. Я осторожно выглянул. День был яркий. Ослепительно яркий по сравнению с сумраком угрюмого дома, в котором я находился. Улица была очень оживленная. Тележки с фруктами, пролетки, ломовик с кучей ящиков, повозка рыботорговца. У меня залебило в глазах, и я вернулся к полутемным полкам. Возбуждение мое улеглось. Я трезво оценил положение. В комнате стоял слабый запах бензина, потреблявшегося, очевидно, для чистки платья. Я начал тщательно осматривать комнату за комнатой. Очевидно, горбун уже давно жил в этом доме один. Любопытная личность. Все, что только могло мне пригодиться, я собрал в комнату, где лежали костюмы. Потом стал тщательно отбирать. Я нашел саквояж, который мог оказаться мне очень полезным. Пудру, румяна и липкий пластырь. Сначала я хотел было накрасить и напудрить лицо, чтобы сделать его видимым. Но тут же сообразил, что в этом есть большое неудобство. Для того, чтобы снова исчезнуть, мне понадобился бы скипидар и некоторые другие средства, не говоря уже о том, что это отнимало бы очень много времени. Наконец, я выбрал маску, слегка карикатурную, но не более, чем многие человеческие лица. Темные очки, бакенбарды с проседью и парик. Белья я не нашел, но его можно было приобрести впоследствии. А пока что я закутался в меткалевый плащ и белый кашмировый шарф. Носков не было, но башмаки горбуна пришлись почти в пору. В кассе оказалось 3 саверена и на 30 шиллингов серебра. А взломав шкаф, я нашел 8 фунтов золота. Снаряженный таким образом, я снова мог выйти на белый свет. Тут на меня напало сомнение. Действительно ли моя наружность правдоподобна? Я внимательно осмотрел себя в маленьком зеркальце, поворачиваясь то так, то эдак, проверяя, не упустил ли я чего-нибудь. Нет, как будто бы все в порядке. Фигура, конечно, гротескная, вроде театрального нищего, но общий вид сносный, бывают и такие люди. Немного успокоенный, я сошел с зеркальцем в лавку, опустил занавески и снова осмотрел себя со всех сторон в трюмо. Несколько минут я собирался с духом, наконец отпер дверь и вышел на улицу, предоставив маленькому горбуну собственными силами выбираться из простыни. Сначала я сворачивал за угол на каждом перекрестке. Мой вид не привлекал ничего внимания. Казалось, я перешагнул через последнее препятствие. Он замолчал.
«А горбуна вы так и бросили на произвол судьбы?» — спросил Кэмп.
«Да», — сказал невидимка. «Не знаю, что с ним сталось. Вероятно, он развязал простыню, вернее, разорвал ее. Узлы были крепкие». Он снова замолчал, поднялся и стал смотреть в окно.
«Ну, а потом вы вышли на Стрэнд. И что же дальше?» О, снова разочарование. Я думал, что мытарства мои закончились. Воображал, что теперь я могу безнаказанно делать все, что вздумается, если только сохраняю свою тайну. Так мне казалось. Я мог делать все, что угодно, не считаясь последствиями. Стоило только скинуть платье, чтобы исчезнуть. Задержать меня никто не мог. Деньги можно брать где угодно. Я решил задать себе великолепный пир, поселиться в хорошей гостинице и обзавестись новым имуществом. Самоуверенность моя не знала границ. Даже вспоминать неприятно, каким я был ослом. Я зашел в ресторан, стал заказывать обед и вдруг сообразил, что, не открыв лица, не могу начать есть. Я заказал обед и вышел взбешенный, сказав официанту, что вернусь через 10 минут. Не знаю, приходилось ли вам, Кэмп, голодному, как вол, испытывать такое разочарование.
Такое? Никогда, сказал Кэмп. Но я вполне себе представляю.
Я готов был убить их, этих кретинов. Наконец, совсем измученный голодом, я зашел в другой ресторан и потребовал отдельную комнату. «Я изуродован», — сказал я, — «получил сильные ранения». Официанты смотрели на меня с любопытством, но расспрашивать, конечно, не смели. И я, наконец, пообедал. Сервировка оставляла желать лучшего, но я вполне насытился. И, затянувшись сигарой, стал обдумывать, как быть дальше. На дворе начиналось вьюга. Чем больше я думал, Кэмп, тем яснее понимал, как беспомощен и нелеп невидимый человек в сыром и холодном климате в огромном цивилизованном городе. До моего безумного опыта мне рисовались всевозможные преимущества. Теперь же я не видел ничего хорошего. Я перебрал в уме все, чего только может желать человек. Правда, невидимость позволяла многого достигнуть, но не позволяла мне пользоваться достигнутым. Честолюбие? Но что в высоком звании, если обладатель его принужден скрываться? Какой толк в любви женщины, если она должна быть Далилой? Меня не интересует ни политика, ни сомнительная популярность, ни филантропия, ни спорт. Что же мне оставалось? Чего ради я обратился за пеленатую тайну, закутанную и забинтованную пародию на человека? Он умолк и, казалось, посмотрел в окно.
«А как же вы очутились в Вайпинге?» – спросил Кэмп, чтобы не дать оборваться разговору.
«Я поехал туда работать. У меня только тогда мелькнула смутная надежда. Теперь эта мысль созрела. Вернуться в прежнее состояние. Вернуться, когда мне это понадобится. Когда я невидимкой сделаю все, что хочу. Об этом-то прежде всего и надо было поговорить с вами».
«Вы поехали прямо в Вайпинг?»
«Да, получил свои заметки и чековую книжку. Приобрел белье и все необходимое. Заказал реактивы, при помощи которых хотел осуществить свой замысел. Как только получу книги, покажу вам все вычисления». И поехал. Боже, что за метель была, и как трудно было уберечь проклятый картонный нос, чтобы он не размок от снега.
«Если судить по газетам, — сказал Кэмп, — третьего дня, когда вас обнаружили, вы немного...»
«Да, немного. Укокошил я этого болвана-полисмена?»
«Нет, — сказал Кэмп, — говорят, он выздоравливает».
«Ну, значит, ему повезло. Я совсем взбесился. Вот дураки, чего они пристали ко мне? Но этот остолоплавочник...»
«Смертных случаев не предвидится, — сказал Кэмп.
«Что касается моего бродяги, — сказал невидимка, зловеще посмеюсь, то это еще неизвестно. Ей-богу, Кэмп, вам с вашим характером не понять, что такое бешенство. Работаешь долгие годы, придумываешь, строишь планы, и потом какой-нибудь безмозглый тупой идиот становится тебе поперек дороги. Дураки всех сортов, какие только существуют на свете, старались помешать мне. Если так будет продолжаться, я сбешусь окончательно и начну крошить их направо и налево. Из-за них теперь все стало в 1000 раз труднее».
«В самом деле, положение незавидное», — сухо обронил Кэмп.